Братья и сестры, сегодня уже напоминали нам, что у нас с вами молитва о том, чтобы нам иметь правильное состояние перед встречей нашего Господа. Друзья, и рассуждая об этой теме, хотелось бы предложить вам прочитать целиком второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Оно не очень большое, там 13 стихов, и это послание можно разделить на 4 больших раздела или 4 блока. Я буду читать все послание, останавливаясь на вот этих разделах. Итак, друзья, первый раздел, первые 6 стихов. Давайте, друзья, мы вместе прочитаем, у кого есть Библия, очень хорошо, если вы откроете и будете следить по тексту. Возможно, вы сможете следить по тексту здесь, на экране. Друзья, и постараемся проанализировать этот отрывок и обратить внимание, о чем здесь сказано в общем. Итак, с 1 по 6 стихи, второе послание Иоанна. «Старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступать по ней». Друзья, богословы до сих пор рассуждают о том, кто такая избранная госпожа. Кому обращается апостол Иоанн. Друзья, но не вдаваясь вот во все эти полемики и рассуждения, мы в наших рассуждениях будем придерживаться более общепринятой такой версии, что речь идет о некой церкви, куда написал апостол Иоанн, называя ее избранной госпожой вот так вот образно. Но можно допустить, что речь идет о какой-то женщине, у которых есть дети верующие. Друзья, в общем-то, смысл не меняется от этого. Но проще допустить, что речь идет о некой церкви, которую называют избранной госпожой. Но такое образное приветствие. Сам старец пишет избранной госпоже. Друзья, вот мы прочитали 6 стихов. Какое впечатление у вас сложилось от этих 6 стихов? Отрицательное или положительное? Хорошее, да? То есть мы видим картину неких людей, глубоко верующих, которых любит Иоанн. Посмотрите первый стих. «Которых я люблю поистине». Не только я люблю этих людей, но этих людей любят и все, познавшие истину. Ради чего эта любовь к этим христианам? Ради истины. Вот эта истина в нас пребывает и в нас будет вовек. И дальше он говорит, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и в любви. Друзья, такое хорошее, доброе приветствие, без каких-то укоров, без намеков на их плохое духовное состояние. Хорошее, доброе приветствие. 4 стих. Я весьма обрадовался. То есть Иоанн очень обрадовался тому, что верующие вот этой церкви или дети этой госпожи, они находятся в истине. Причем, друзья, обратите внимание, что он говорит, я нашел ходящих в истине. То есть где-то, видимо, он их встретил, или, может быть, он о них слышал. И эти люди, где бы они ни находились, они поступали по истине. Раз Иоанн поступает по истине, и эти люди поступают по истине, значит, они в одном духе друг друга любят, все хорошо. И дальше, друзья, он пишет, что я очень радуюсь этому. А теперь я тебе напоминаю о той заповеди, о которой раньше говорил, о которой ты и знаешь. То, что все друг друга любили. Друзья, когда мы читаем эту первую часть этого послания, такое впечатление, что как будто бы рай на земле. Все друг друга любят, все ходят в истине, радость, благодать, мир, все хорошо. Друзья, вторая часть этого послания напоминает нам о том, что мы не на небесах еще, что мы еще здесь на земле, и что есть определенные люди, которые пытаются разрушить вот этот прекрасно созданный мир церкви. Седьмой стих. Друзья, вторая часть этого послания состоит всего лишь из одного стиха. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Друзья, первая картина. Как все хорошо. Мир, благодать, любовь, радость, истина. Но помни, многие обольстители пришли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Друзья, как бы сразу напоминание такое. Братья и сестры, нужно быть очень внимательным. Нужно не забывать о том, что есть враги. Что есть те люди, которые хотят разрушить вот этот мир, который есть у вас. Благодать эту хотят отнять у вас. Друзья, такое напоминание, как бы вторая часть этого послания. Третья часть. Третья часть этого послания состоит из советов, что же нужно делать нам. Итак, первая часть – это положение, которое мы сейчас имеем. Вторая часть – напоминание о враге, который желает это забрать. И третья часть – это напоминание или конкретные практические советы. Что же должны делать мы, чтобы мы не поддались вот действию вот этих обольстителей. Давайте читать с 8 стиха. «Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Друзья, третья часть этого послания содержит конкретные повеления, что мы должны делать. Мы о них еще поговорим. А четвертая, друзья, часть послания – это заключение, некое обещание на будущее. Давайте прочитаем с 12 стиха. «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, дабы радость на ваша была совершенна или была полна. Приветствую тебя, дети, сестры твоей избранной. Аминь». Друзья, вот такое послание. Друзья, очень короткое послание, но послание очень емкое. И это послание, оно имеет огромное действие в наше с вами время. Или огромное значение имеет для каждого христианина, живущего здесь. Друзья, но вначале, прежде чем мы на некоторые детали обратим внимание, хотел бы эту мысль еще раз отметить. Друзья, посмотрите, какое хорошее состояние нарисовано в первой части послания. Друзья, пока мы здесь живем на земле, мы никогда не должны забывать, что все доброе, что мы с вами имеем, причиняет большое неудовольствие врагу душ человеческих. И он не найдет себе успокоения, пока он не разрушит то доброе, что мы с вами имеем. Или, по крайней мере, пока он не попытается это сделать. Однажды сатана был на земле. Так это описано в книге Иова. И вот написано, что он увидел Иова, когда он был у Бога потом, и Господь спрашивает, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? И он говорит, обратил. То есть, друзья, сатана всегда обращает внимание на рабов Божьих. Не надо думать, что сатана пройдет мимо меня. Ну, я такой незаметный, такая незаметная. Вот братья-служители, вот они, наверное, там большое служение несут, благовестники. Сатана на них искушение посылает. А я тихо, мирно, сестра никому незаметная, никому не мешаюсь. И, наверное, сатана меня и сильно не трогает. Друзья, сатана всегда обратит внимание. Всегда. А потом Бог его говорит сатане. А ты видишь, какой он хороший человек, этот Иов? Какой он благочестивый, богобоязненный. А как сатана отвечает? А он говорит, а не ты ли окружил его со всех сторон? Друзья, вот у меня вопрос, а откуда сатана знает, что Бог его окружил со всех сторон? Так он со всех сторон и обошел, понимаете? Вот он увидел Иова хорошего и сразу стал искать со всех сторон, где бы мы к нему подкопаться, к этому Иову, понимаете? Обошел со всех сторон, увидел со всех сторон Божью защиту и теперь говорит, а не ты ли его со всех сторон окружил? Друзья, это говорит о том, что сатана со всех сторон ходит. И в наше время тоже так. И когда у нас, когда у нас в жизни есть что-то доброе, друзья, это всегда нужно опасаться потерять, опасаться этого лишиться. Друзья, доброе всякое может быть. Ну, например, доброе отношение в семье, это доброе или нет? Доброе. Друзья, вы знаете, сатана настолько человека ненавидит, что он ничего доброму не хочет дать. Вот у тебя есть доброе отношение в семье, я постараюсь это разрушить. И он будет это разрушать, будет это делать, друзья, пока или не убедится, что стоит защита вокруг, или пока не разрушит. Друзья, появилась хорошая церковь, добрые отношения, какие-то хорошие взаимоотношения в церкви, друзья. И мы можем расслабиться в этом. Как-то в этом пребывать, наслаждаться этим и не беречь это, друзья. Забывая о том, что со всех сторон ходит сатана, чтобы найти щелочку, куда залезть и разрушить это. Друзья, человек пришел на собрание, и у него хорошие побуждения возникли. Он услышал слово, и он подумал про себя. Я теперь выйду с собрания и буду менять свою жизнь. Я теперь по-другому буду по-другому действовать, в каком-то вопросе буду. Друзья, хорошее. Друзья, если мы не будем это беречь, это хорошее, то прилетят птицы, как написано, и заберут это все. Сатана обязательно найдет, чтобы забрать. Ему не нравится, когда у человека есть что-то хорошее. Он пытается это все разрушить. Друзья, и вот эта церковь, она была прекрасной. Она была замечательной. И об этом и пишет апостол Иоанн. Как у вас все хорошо. Дети ходят в истине. Я радуюсь весьма великой радостью. Вы друг друга любите. Все замечательно. Но помните, что многие обольстители пришли в мир. И дальше он говорит, наблюдайте за собой, чтобы не потерять. Друзья, вот эта мысль, чтобы нам с вами не потерять, не лишиться того благословения, которого мы имеем. Я сейчас не говорю только о вечной жизни, не об этом речь сейчас даже, хотя мы больше сейчас рассуждаем в эту пятницу именно об этом, но я больше говорю даже о благословениях нашей жизни, вот здесь, которые вот мы имеем здесь на земле. Это еще раз скажу, благословение отношений друг с другом, благословение отношений с Богом, благословение церковные благословения. Друзья, благословение, возможно, доброй совести. Это же тоже можно потерять. Если у человека добрая совесть, сатане тоже это не очень хочется видеть это. Он пытается что угодно сделать, чтобы нарушилась добрая совесть в человеке. И так написано, наблюдайте за собой, чтобы вам не лишиться, чтобы вам не потерять. Почему нужно наблюдать за собой? Потому что есть обольстители, есть люди, желающие это похитить, за которыми стоит враг душ человеческий. Друзья, одна из причин, почему мы с вами желаем и почему мы с вами ожидаем пришествия Господа, потому что там на небе нам не нужно будет наблюдать за собой. Нам не нужно будет бояться потерять. Нам не нужно будет опасаться чего-то. Нам этого будет не нужно. Один человек купил себе большой участок земли и обнес его огромным забором. Большим забором, много метров высоты, ну, богатый человек. И он пишет в своей книге, в своей биографии, что он, говорит, жил, ну, во времена, когда было очень много разных вот бандитских там различных разборок, как говорили, и так далее, и так далее. Он был человеком богатым, он все время переживал за свою жизнь, за своих детей. И он говорит, и я чувствовал себя спокойным только тогда, когда за мной закрывались ворота моей крепости. Вот он, говорит, заезжал на своем автомобиле, за ним замыкались. И вот этот забор, и он понимал, что ребенок пойдет, куда-нибудь пойдет. Он никуда не пропадет, там везде забор. Друзья, но даже здесь на земле, даже за забором, внутри забора, все равно есть разные опасности. Друзья, вот на небе будет хорошо. На небе не надо будет переживать. На небе нельзя будет ничего лишиться. Там будет так хорошо, что, ну, и безопасно. А вот здесь, друзья, здесь мы имеем частичку неба. Но на эту частичку неба постоянно претендует враг. Постоянно хочет ее забрать у нас. Друзья, хочу обратить внимание на это слово «обольстители». В 7 стихе написано «обольстители». Друзья, обольститель – это не вор в прямом смысле слова. Потому что вор, он делает тайно. Он залез, как-то, например, когда человек не видел, в карман залез. Или, может быть, когда человек ушел куда-то из дома, они залезли. Однажды я ехал в автобусе, и мне было еще, наверное, лет 18 или 17, может быть, даже. И передо мной стоял человек. Было очень тесно в автобусе. Вы помните, что время, когда было невозможно стоять, даже вот невозможно было упасть в автобусе. Потому что даже если ты умрешь, ты все равно будешь ехать вот стоя. Друзья, и вот один человек около меня, он вел себя немножко странно. Я сначала не обратил внимания, как странно. Но смотрю, как-то он как-то вот смотрит в ту сторону, как будто бы ему там что-то интересно, а там ничего интересного. И я обратил внимание на его руку в тот момент, когда он уже выхватил из кармана другого человека кошелек. Друзья, у него была острая монетка, монетка, обычная монетка. Если бы кто сказал, что у тебя, он говорит, монетка. Но с одной стороны, был заточен конец такой монетки. И он потихонечку резал сумочку, которая была напротив. Или сумочка, или карман, я вот не помню сейчас точно. Но помню, что он прорезал, и в этот момент, когда я обратил внимание, он уже хоп, и вытащил кошелек. Вот. И вы знаете, друзья, мне было страшно, потому что думал, может быть, сейчас тут какие-то у него есть сообщники, и сейчас я крик подниму, он, может быть, этой монеткой меня прирежет. Вот. И поэтому я не решился ему открыто сказать, что он плохо делает. Но сделал вид, что как будто я что-то уронил, и стал лезть туда поднимать. А он испугался и кошелек тоже уронил, бросил, вот, чтобы как бы не его. И я женщине говорю, вот кошелек упал. Она, ой, спасибо, подняла кошелек. Друзья, вот так получилось. Друзья, вот вор – это человек, который хочет украсть незаметно. Хочет украсть так, чтобы никто не видел. А вот обольститель, чем отличается от обольстителя от вора? Обольститель приходит открыто. Он говорит хорошие слова, он что-то хорошее делает. И человек, доверяясь ему, вы знаете, даже в Уголовном кодексе Российской Федерации, раньше, не знаю как сейчас, но раньше была статья, написано, там было так написано, это «мошенник на доверие». То есть он расположит к себе, улыбнется, что-то сделает, войдет в доверие, и человек, доверяя ему, сам отдает ему деньги. Или сам отдает ему какие-то ценности. А потом, через какое-то время, он понимает, что его обманули. Друзья, вот здесь написано, многие обольстители пришли в мир. Не воры, не те, которые украдут незаметно, а тем, которым ты сам отдашь это. Они обольстят тебя красивыми словами. Они что-то тебе скажут, что-то такое, и ты променяешь то, что ты имеешь, на то, что они тебе скажут. Вот в чем смысл. Когда, друзья, Иисуса Христа спросили, какой признак твоего пришествия, он первое, что сказал, многие обольстители придут в мир. Помните, да? Многие под именем моим придут, они будут говорить, и многих прельстят. То есть, друзья, многие люди скажут, да, действительно, это то, да, действительно, это он или она, и они пойдут за ними, за этими лжехристами. Я сказал «она», потому что и в женском виде лжехристов мы, когда мы говорили с вами в последнее время, мы вам приводили примеры. Друзья, в наше время то же самое. Сатана не имеет, у него нет возможности украсть. Знаете почему? Хотя он вор. Ему Бог не дает воровать. Вот так тайно, незаметно, не дает. Бог ограждает нас со всех сторон, но, друзья, сатана имеет возможность обольстить. Он приходит к человеку под видом какого-то греха, или под видом какого-то другого человека, или под видом какого-то, может быть, какого-то события, и начинает ему объяснять. Друзья, давайте вспомним яркое обольщение. Какое? Это обольщение Адама и Евы. Сатана же каким образом украл мир у Адама с Евой? Он же не похитил его ночью во сне. Что сделал сатана? Он уговорил. Он говорит, посмотрите, вот оно висит, яблоко там, как мы считаем, да, хотя там не написано, что это яблоко. Вот посмотри, вот висит плод, оно полезное, оно дает тебе знания, оно хорошее. А то, что ты умрешь, Господь это пошутил, это на самом деле неправда. И смотрела Ева, смотрела, и потом написано, и она поняла, что она хочет этого. И она убедилась словами сатаны, она доверилась его словам, она приняла его доводы. Его доводы оказали воздействие на ее волю, и ее воля согласилась поступить вот таким образом, как хочет сатана. Друзья, она берет этот плод, вкушает сама, дает своему мужу Адаму, и они оба теряют благословение Божие. Друзья, многие обольстители пришли в мир. Каким образом обольщают эти люди? Друзья, примеров огромное множество. И способов очень много, разных способов. Обольщение, оно не имеет какого-то одного такого сценария. Обольстителей очень-очень много. В данном случае, эти обольстители, которые именно в первом послании Иоанна описываются, они пришли со словами любви. Обратите внимание, 6 стих. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». Очень необычная такая формулировка. Любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Друзья, еще раз обращу внимание. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы вы поступали по ней. По какой заповеди? 6 стих. По любви. Но по какой любви? Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Вообще немножко непонятно. А 7 стих еще более непонятный. Ибо, то есть потому что, смотрите, любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала. Потому что многие обольстители пришли в мир, не исповедующие Иисуса Христа. Где взаимосвязь между этими двумя стихами? Вот это слово «потому что» относится к чему? Еще раз, друзья, любовь – это исполнение, или любовь состоит в том, чтобы мы заступали по заповедям, потому что многие обольстители пришли в мир. Друзья, я думаю, что здесь имеется в виду такая очень яркая мысль, что любовь, которая проповедуется христианством, которая утверждается Евангелием, которая является отображением самого Бога, она не может быть в нарушении Божьих заповедей. Друзья, очень многие люди оправдывают свое поведение любовью. Вот недавно, может быть, я этот пример уже когда приводил, читал, ну не интервью, а больше высказывание или какое-то такое письмо, да, письмо одного очень известного телеведущего, который написал, что он разводится со своей женой, с которой прожил там 20 лет, грубо говоря, воспитал нескольких детей, разводится, потому что он полюбил другую женщину. И в комментариях к этому письму, это письмо было выложено в интернете, там можно было комментировать, в комментариях к этому письму много людей сочувственно к нему относилось. И писали примерно так: жаль, конечно, что семья распадается, но раз любишь, против любви не попрешь. Вот так, примерно такая мысль. Друзья, и вы знаете, я был удивлен, насколько много людей, как бы его оправдывает. Оправдание в том, что это же любовь. Ну, жалко, что она угасла, но как бы вот что сделать теперь? Друзья, на самом деле это не любовь. Настоящая любовь никогда не может быть в нарушении Божьих заповедей. Но никогда не бывает. И об этом напоминает здесь Иоанн. Он говорит: любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Друзья, и тут же он говорит об обольстителях. А какие же обольстители пришли в мир? Вот те обольстители, которые вот заповеди Божии, они отодвигают на второй план. Друзья, сейчас в мире очень распространяется служение экумении. То есть, что это служение? Когда многие христианские и нехристианские религии, они совмещаются вместе. Друзья, как вы считаете, какова основная идея или какой основной мотив, что объясняет, как могут две деноминации, в которых есть очень много противоречий догматических, одни утверждают одно, другие утверждают совершенно противоположное, как эти две противоположные деноминации могут вместе сотрудничать? Где основание этого сотрудничества? Как вы считаете, что они предлагают за основание? Любовь. Мы же любим одного Бога, мы же любим друг друга, значит, раз мы друг друга любим, значит, все остальное можно отодвинуть в сторону. Разве важно, что нас разделяют догматические какие-то разделения? Разве это... мы же друг друга любим? Это же самое важное. Друзья, а Иоанн говорит: нет. Любовь не может базироваться на других основаниях, кроме исполнения заповедей Божьей. Если кто-то из вас исполняет заповеди Божьи неправильно, между вами не может быть любви. Друзья, вот эти обольстители, пришедшие в мир, которые вот это слово, очень красивое и правильное слово, любовь, трактуют неправильно, друзья, они через это многих людей выводят из состояния истины, выводят из состояния радости. Они заползают вот в эти церкви или в эти души, которые пребывают в хорошем благосостоянии, в хорошем таком, в очень хорошем положении, и они похищают вот это, прикрываясь очень красивыми словами. Друзья, поэтому в наше время, где мы сейчас живем, очень много различных деноминаций, и, в общем-то, более-менее в свободной стране мы живем, и нет запрета на то, чтобы разные деноминации были. Тем не менее, друзья, мы должны понимать, что основная наша позиция должна заключаться именно в исполнении Божьего закона, Божьих заповедей, Божьей воли, записанной в Священном Писании. Друзья, именно на этом строится основание нашей любви и наших взаимоотношений. И он говорит дальше, наблюдайте за собой. Всякий, приступающий учение Христово, что значит приступающий учение Христово? Друзья, представьте себе некий забор. Человек подошел к забору, и он его переступил. Бывают случаи, когда бывает высокий забор, но калитка открытая, она там где-то далеко, и не хочет идти, и особенно те, кто помоложе, они залазят и перелазят, да? Друзья, вот как бы потому, что не хочет туда далеко идти. А представьте, что это не просто забор, а вот мы подошли к забору, и написано «Учение Христово». Учение Христово. И человек теперь должен или остановиться, или перелезть. Приступающее учение Христово. Один юноша решил пойти на некие греховные дела. Мать его очень сильно за это переживала. Она была очень эмоциональной женщиной. Она его уговаривала, убеждала, плакала. А в конце концов говорит, я лягу на пороге дома. И ты не пущу тебя. Она вот легла и лежит. Он подходит, и вот лежит мать. Дверь, и лежит мать. И он переступил и пошел. Друзья, бывает и так. Переступил. Вот, друзья, вот давайте представим себе, что на нашем пути вот сам Христос со своей заповедью. Вот так поступать нельзя. Вот так, друзья, вот так можно, вот так нельзя. Друзья, как в нашей жизни? Приступающее учение Христово. Христос говорит, вот это вот приступающее. Друзья, Христос неотделим от Его учения, от Его заповедей. Это что-то вместе неделимое. Приступающее учение Христово приступает Христа, перешагивает через Его жертву Голгофскую. Ему, грубо говоря, Он переступает через эти страдания, потому что Он их ими пренебрегает. Оправдывай себя, может быть, красивыми и хорошими словами. Наблюдайте за собою всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем. Друзья, это состояние очень тяжелое. И дальше он говорит, 10 стих. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте. Ну, казалось бы, христианин должен быть гостеприимен. Христианин должен быть человеком, который накормит, напоит и спать уложит. Друзья, и вдруг наоборот, в этом тексте не принимайте, закройте дверь, не пускайте. Кто-то скажет, ну как же так? Я же должен быть гостеприимным. Друзья, здесь имеется в виду не физические нужды человека. Если к вам пришел больной или нуждающийся, голодный, конечно, вы должны этого человека пустить и обогреть. Но когда к вам приходит человек, который проповедует или учит, что есть что-либо важнее, чем учение Христово, который человек скажет, что есть какие-то чувства, какие-то мысли, какая-то философия, которая выше, чем учение Христово. Друзья, вы такого человека не принимайте даже в дом свой. Нельзя. Потому что всякий, приступающий учение Христово, не имеет Бога. Друзья, это состояние, в которое пытается нас вывести сатана. Из этого прекрасного состояния благодати, милости и мира, и истины, он пытается нас ввести вот в это состояние хаоса духовного через обольщение. Друзья, которое обольщение, оно всегда имеет, какое бы обольщение ни было, друзья, какое бы оно ни было, не принимало форму в разные века или в разных, у разных людей, друзья, но всегда любое обольщение имеет общее. Что общее? Оно учит приступать учение Христово. Друзья, и как только мы с этим сталкиваемся, или в личных своих отношениях с кем-то, или на уровне церкви, или на уровне, может быть, как и семьи, друзья, мы должны ставить строгое предупреждение, или помнить строгое предупреждение, наблюдайте за собою и не принимайте такого в дом, и так далее. Друзья, сейчас нам нужно помолиться. Мы сегодня молимся с вами о том, чтобы Бог дал нам милости быть готовыми к встрече с Господом. И я напомню, с чего начал, что мы имеем от Бога огромные благословения. Благословение мира, благословение милости, благодати, истины, благословение, которое у нас есть в семьях наших, в церкви наших, в совести нашей. И эти все благословения, они здесь на земле подвержены опасности. И нам необходимо быть людьми, которые настолько же высоко ценят заповеди Божии, учение Христово, как ценил это апостол Иоанн, чтобы нам понимать, что выше учения Христова нет ничего. И кто бы не побуждал нас приступить их, мы этого человека не будем слушать. Последняя, друзья, мысль. Я нарисую небольшую картину. Представьте себе языческое место, Галатия. Ну, большая такая территория, много городов в этой местности. Язычники. И туда пришел апостол Павел, который проповедует учение Христово, и многие люди каются. Образуется большая церковь. Друзья, как вы считаете, какое отношение было у этих верующих тому человеку, из-за которого они получили спасение? Они же любят этого человека, да? Они его уважают, они его любят, они любят его слушать, они хотят, чтобы он не в гостях был, и так далее, и так далее. И вот, друзья, для многих верующих подобный человек имеет огромный авторитет. Даже в наше время мы наблюдаем эту картину. Когда человек хорошо проповедует и заботится о других, и через него кто-то покаялся, то очень часто этот человек имеет огромный авторитет. И люди многие слушают его, даже не проверяя, что он говорит. А апостол Павел говорит такие слова. Вот если я к вам приду и буду вам говорить не то, что раньше говорил, то вот вы, любящий меня, верующий, который покаялся от моей проповеди, люди, которые меня так вот уважают, которые, может быть, меня превозносят, которые подражают сначала мне, а уж потом Христу, вот вы что должны сделать? Анафеме предать. Друзья, а как вы это представляете? Пришел апостол Павел, и вдруг церковь собралась и говорит, стоп, апостол Павел, что ты не то говоришь, членское собираем, и анафеме апостола Павла. Вы это вообще, вы можете себе это представить или нет? А апостол Павел так хотел. Он хотел, чтобы церковь, галатийские церкви, были воспитаны вот в этом духе, чтобы истина была для них важнее всего, важнее даже апостола Павла. А потом он говорит, или ангел с неба прилетит, вы его анафеме предайте, если он не то будет говорить. Он возвышает истину. И апостол Иоанн тут тоже возвышает истину. И он говорит, ради этого можно всем пожертвовать. Вот это и настоящая любовь и есть, когда ты любишь истину, когда ты утверждаешь на заповедях. Да благословит нас Бог, друзья, чтобы нам в это время, когда очень много обольщений, исполняются слова Иисуса Христа, многие обольстители пришли в мир, чтобы нам, друзья, с вами устраивать свой дом духовный на основании истин Священного Писания, на основании истин Слова Божьего, чтобы нам, друзья, не подпасть под влияние каких-либо, даже самых хороших и добрых обольстителей. Давайте мы об этом помолимся. Слава Господу нашему. Аминь.